Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Начинаем программу «Револьвер», и поскольку сегодня вторник, говорить мы будем о нефтегазовом комплексе. Новостей, как всегда, хватает, и сегодняшний день очень бурный оказался. Так что давайте начинать. Меня зовут Константин Симонов. Я возглавляю Фонд национальной энергетической безопасности, а также являюсь профессором финансового университета. Напомню, контакты для обратной связи. Пишите смски на номер +7 925 888 88 948. Телеграм говорит МСК бот. Твиттер собака говорит МСК. Да, добрый вечер. Вот уже постоянные слушатели нашей передачи приветствуют меня. А я, соответственно, приветствую всех вас, кто сейчас находится у приемников и у других средств получения сигнала от радиостанции «Говорит Москва». Итак, начнем. Да, вот смешные мне тут уже фотографии присылают. Григорий из Санкт-Петербурга, наш постоянный слушатель. «Произведено в России наш газ». Флакончик такой. Интересно, Григорий, поясните. Вот такая фотография пришла, как такая аэрозоль, на ней написано «наш газ». Просто интересно, что же внутри, какой там газ содержится в аэрозолях и как его можно использовать. Ну, занятно. Ну, собственно, с газа мы и начнем. Григорий прав, с газа мы и начнем, потому что сегодня днем была такая новость, которая тут же ворвалась во все хиты информационные. Ну и как обычно у нас водится, журналисты взяли такой заголовок, что все, Северный поток-2 остановлен. И нашего газа не будет в Германии. Ну вот, собственно, оказалось, просто вот Григорий прислал фотографию с таким баллоном, здесь написано «Произведено в России наш газ». Так красиво, красиво оформлено. Оказывается, это газ для зажигалок. Но газ не только в зажигалках используется, как вы знаете. Так, собственно, вот, собственно, такая была сегодня шокирующая новость. «Газпром» заявил о возможной приостановке «Северного потока-2». Ну и началось, конечно, потому что, ну, собственно, не секрет, что у «Газпрома» внутри России, у его руководства очень много друзей, в кавычках, и уже с конца прошлого года опять начала разгоняться тема, что контракт у Миллера не будет продлен, а контракт завершается очередной пятилетний в мае как раз текущего года. Ну и с радостью, конечно, вот те, кто эту тему раздувает, что Миллера будут убирать, они, конечно, тут же, потирая в ладоши, заявили, что вот, собственно, случилось все, «Северный поток-2» остановлен. Вот наш слушатель под ником «Стратегический инвестор» пишет, что акции «Газпрома» даже не шелохнулись. Интересная, кстати, информация. Спасибо, я, поскольку не играю на фондовом рынке, не особый вообще любитель рассматривать фондовый рынок как индикатор каких-то, знаете, значимых экономических процессов, но это любопытно, что профессиональные инвесторы не отреагировали на эту новость, а потому что новость это на самом деле и нет. Вот здесь важно, что у нас фактически все, ну, практически все информресурсы вот эту новость написали именно в таком духе, что «Газпром» заявил о возможной приостановке «Северного потока-2». Значит, давайте разберемся все-таки, что произошло, чего там заявил «Газпром», и опять вернемся к «Северному потоку-2» и поймем, насколько драматична там ситуация. Во-первых, что заявил «Газпром»? Давайте с этого начнем. «Газпром» действительно предупредил о возможном риске приостановки «Северного потока-2». Как он это сделал? Дело в том, что «Газпром» сегодня проводил очередное роуд-шоу, то есть «Газпром» выпускает очередной выпуск евробондов облигаций. То есть облигации он берет деньги взаймы у европейских инвесторов. Собственно, есть практика конференц-коллов. Как раз сегодня было общение представителей «Газпрома» с европейскими потенциальными инвесторами, покупателями этих облигаций. Кстати, вот стратегический инвестор пишет, что акции не шелохнулись. Надо сказать, что всегда выпуск облигаций «Газпрома» вызывает повышенный спрос. У «Газпрома» никогда не было проблем с размещением облигаций. То есть всегда спрос превышает предложение. И в период санкций, и в период падения спроса на газ всегда это было. И сейчас тоже никаких проблем с размещением не будет. Перед размещением евробондов выпускается проспект этой эмиссии, где есть определенные разделы, в том числе раздел рисков. В этих разделах компания описывает все риски, которые могут быть связаны с ее деятельностью и с ее проектами крупными. И на самом деле компания обычно закладывает туда все возможные проблемы. Почему? Потому что, ну вот вы знаете, это как производители, например, техники пишут инструкции. Там, скажем, вот выпускают СВЧ-печь, а в инструкции написано «не сушите голову в нашей печке». Или там продают холодильник, пишут «не помещайте своих котов в холодильник». Возникает вопрос, зачем писать? Ну, кто-то разве собирается в СВЧ-печке сушить свою голову? Но на самом деле, если какому-то шутнику придет в голову это сделать, а потом подать в суд, тогда производитель печки покажет, что у него это было в пункте инструкции. Но вот Григорий тут пишет мне детали по «Газпрому», ну, упало на 3,6 рубля, там чуть-чуть падение было все-таки, там на 1,5%, но это несерьезно. Возвращаясь к теме выпуска еврооблигаций, соответственно, это нормальная практика, там есть раздел «Риски», они там прописывают. Соответственно, агентство Reuters, там, прекрасно зная о том, что, вот, собственно, туда компании все записывают, чтобы потом, да, ну потом, допустим, вы покупаете там банды «Газпрома», а потом идете в суд и говорите: «Ой, а вы знаете, меня «Газпром» там не предупредил. Вот ввели сегодня санкции против собственника трубоукладчика «Фортуны», мы сейчас тоже до этого дойдем». Ну, идете в суд и говорите: «А вот, смотрите, санкции ввели, акции упали, я, допустим, там вот инвестировал деньги, покупал там облигации или акции «Газпрома», а меня не предупредил «Газпром» об этих рисках. Давайте, соответственно, с него взыщем эти издержки». Вот. Агентство Reuters все это дело с удовольствием размещает, а дальше у нас выкидывают эту историю про то, что, собственно, это раздел риски в проспектах эмиссии, и выходит новость, что «Газпром» заявляет о приостановке проекта. Ну, это выглядит как чуть ли там не «Газпром» расплакался, Миллер там пришел к Путину, он, кстати, сегодня, ну, не пришел, а был на видеосвязи с Путиным, тоже об этом поговорим. Такой следующий у нас большой сюжет — газификация. После «Северного потока-2», после экспортных труб перейдем к внутренним. Собственно, пришел, допустим, к Путину, расплакался и сказал, что «Северного потока-2» не будет. Но этого не произошло. Еще раз повторяю, надо внимательно читать всю новость, собственно, и что за событие было. Кстати, был и конференц-кол, и выступал представитель «Газпрома», который сказал, что мы не можем из-за санкционного давления комментировать всю ситуацию вокруг «Северного потока-2». И, кстати, здесь я абсолютно с ним согласен. Я тоже неоднократно говорил, что если бы «Газпром» объяснял, вот спрашивает, что с академиком Черским? Расскажите правду. Вот завтра «Газпром» расскажет вам правду, да? Допустим, что он собирается купить, там, не знаю, шурупы какие-то для Черского, которых не хватает. Завтра введут тут же санкции против производителей этих шурупов. Поэтому представитель «Газпрома» справедливо сказал, что он не может комментировать ситуацию вокруг «Северного потока» из-за санкций. Он дальше заявил о том, что я могу подтвердить, что «Газпром» намерен завершить этот проект. То есть, но этой новости, конечно, уже на наших лентах нет. Есть новость, что «Газпром» заявил о возможности приостановки. О том, что он заявил о намерении все-таки достроить, этого нет. Вот, поэтому у нас продолжает восприниматься «Северный поток-2» в стиле черно-белого кино. Вот, то есть я вижу новости, то есть либо там 15 января «Газпром» начнет строительство в датской зоне. Я, кстати, говорил еще и в конце года, что я сильно сомневаюсь, что зимой «Газпром» начнет стройку. Объяснял, почему. Ну вот вы направили это заявление, все тут же написали. Когда 15-го не начал, Газпромстройку, все тут же написали, что ничего не будет, академик Черский, значит, ушел, все, кошмар, катастрофа там и так далее. Я напомню свой собственный прогноз, я от него не отказываюсь, я говорил, что мои оценки, и я давал Газпрому время на достройку, это 31 декабря 2021 года, то есть весь 2021 год. Вот, поэтому, если вот сейчас пишите мне там всякие ехидные письма, но я с точки зрения оценки моих прогностических способностей, давайте их 1 января 2022 года, можете тогда кидать в меня помидоры, если проект не будет завершен. Но ситуация, конечно, сложная. Никто не говорит, что достройка будет легкой. Но просто давайте объективно смотреть на ситуацию. Еще раз повторяю, «Газпром» вовсе не заявлял сегодня, что он останавливает проект. Как это читалось, что все, там воду слили, суда отозвали, сейчас Черский будет ржаветь где-нибудь в Калининграде. В Калининграде. Значит, Григорий продолжает нам делиться информацией о стоимости акций «Газпрома». Так что вот то они падают, то растут. Ну, в общем, короче говоря, вот как, еще раз повторю, стратегический инвестор нам написал, ничего не произошло с точки зрения фондового рынка. Значит, так, да, просто смотрю тут параллельно комментарии. Часть ехидных, часть неехидных, так что разные комментарии, в том числе и на тему микроволновок. Но я просто попытался объяснить вот логику, когда там пишут в инструкциях дурацкие советы. То же самое, собственно, и пишут эмитенты облигаций, такого рода вещи для того, чтобы избежать каких-то возможных исков. То есть давайте, я вообще, помните, говорил о том, что вот я как-то сформулировал свою точку зрения, да, там ситуация, вот еще раз могу коротко напомнить, я не знаю, в каком состоянии находится академик Черский, не знаю, «Газпром» не раскрывает этой информации, правильно делает, я объяснил почему. Но у «Газпрома», безусловно, было время, чтобы довести академика Черского до ума. Я из этого исхожу. Я исхожу из возможностей Черского, из возможностей «Фортуны», вот, из возможностей преодоления санкций, и по-прежнему считаю, что мы из этой санкционной ловушки вполне способны выпутаться. Просто не надо вот каждую новость воспринимать как... Вот, новость у нас двух типов. Либо он завтра будет достроен, либо он никогда не будет достроен. Поэтому «Северный поток-2», ситуация вокруг него не черно-белая. Я даже как-то сказал, что больше не буду комментировать. Вот, возьму до конца 2021 года паузу, а потом уже буду итоги подводить. Но тут нельзя не комментировать, так что будем наверняка постоянно к этому возвращаться, поскольку, еще раз говорю, сегодня весь информационный фон вокруг вот этого заявления агентства Reuters, которые, соответственно, сообщили, что «Газпром» признал возможность приостановки данного проекта. Но сегодня и Соединенные Штаты ввели санкции дополнительные в рамках КАЦА. Это старый, соответственно, закон, еще Трампом подписанный летом 2017 года. Соответственно, новые вводятся санкции. И каждый день какие-то европейские компании отпадают от проекта. Это тоже правда. Это тоже правда. Соответственно, вот сейчас, буквально там несколько часов назад, было разъяснение швейцарской компании Цюрих страховой, что она действительно выходит из проекта. Значит, отвалились Норвегии, сертификационная компания Norske Veritas. Отвалились датчане, компания Ramboll. Значит, сегодня еще одна немецкая компания вышла из проекта. Выходят, да, постепенно выходят из проекта, потому что вступил в силу оборонный бюджет, и Соединенные Штаты разослали, судя по всему, там инструкции на тему, что все-таки участники этого проекта попадут под новые санкции. Но, опять же, то, что страховщики многие испугаются, было ясно. То, что сертификационные компании испугаются, было ясно. Но Там же все равно есть варианты, в том числе и через российских страховщиков действовать. Вот, кстати, сегодня была такая тоже интересная новость. Соединенные Штаты ввели санкции против собственника, как это было написано громко, против трубоукладчика «Фортуна». Ну, на самом деле, естественно, не против трубоукладчика. Как можно ввести против трубоукладчика санкции? Ввели против его владельца. Ну, собственно, «Газпром» переписал это судно там на компанию «Пустышка», КВТ «Русь». Вот против этой компании КВТ «Рус» и ввели санкции. Ну, ввели санкции против компании КВТ «Рус». Там в собственности, условно говоря, там две табуретки вот, и стол. Ну, ввели санкции. Дальше что? Вот как бы это правильная история. Как бы записали судно на «Пустышку». Против «Пустышки» ввели санкции. Ну, зато сегодня такие громкие новости. Соединенные Штаты ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна». Ну, ради бога. Дальше что будет происходить? Ну, наверное, там компании КВТ «Рус» запретят работать на американском рынке. Понятно, что тут главная угроза Соединенных Штатов, отлучение от американского рынка, от американских инвесторов, это кривизна в целом глобальной экономики. Ну, это отдельный масштабный сюжет, но все вы понимаете прекрасно, что если доллар является основной резервной валютой, основной валютой совершения сделок, если Соединенные Штаты имеют возможность имитировать эти доллары в неограниченном количестве, вот «Газпром» свои евробонды выпускает, а Соединенные Штаты тоже выпускают свои облигации, только покрываются они «Газпромом» за счет продажи его газа, а Соединенными Штатами за счет эмиссии тех же самых облигаций, и эта пирамида, но она работает, пока существуют Соединенные Штаты как основной геополитический игрок. Тут нет никакой конспирологии, это все достаточно очевидно. И вот, собственно, Соединенные Штаты, главная их угроза, мы отлучаем вас от нашего рынка, от наших возможностей, от наших инвесторов. Ну, собственно, если они наверняка найдутся, те компании, которые на американском рынке не так плотно работают, и которым, конечно, нужно заплатить сейчас за их попадание под санкции, найдутся и варианты со страхованием, и с сертификацией. Я уверен, что они просто уже есть, просто публично о них не заявляется, потому что тут же на них набросится. Тут же на них набросится. Так что пока все-таки рано списывать со счетов всю эту историю. Кстати, очень интересные были заявления и ну, про фонд, который создали в Германии, мы с вами в прошлой передаче говорили, это тоже важный сигнал. Сегодня были заявления из Брюсселя, что «Северный поток-2» является частным проектом, и нет смысла вмешиваться в него. Ну, и пока Германия тоже четко совершенно дает понять, что пока этот проект поддерживается по-прежнему Германией. И, кстати, очень интересно, что в новом оборонном бюджете, вот в этой главе про санкции, там ведь был новый пункт, очень интересный, что перед введением санкций госсекретарь Соединенных Штатов должен проконсультироваться с европейскими странами, а также с тремя государствами, которые в ЕС не входят. Норвегия, Швейцария и Великобритания. Вот, ну, то есть это уже отражение, конечно, ожидания Байдена. Завтра, кстати, Байден станет президентом Соединенных Штатов. Трамп собирает вещи. Нам, мы уже обсуждали это, тут радоваться совершенно нечему. Ну и грустить особо нечего, потому что нам и так непросто было и при Трампе, и без Трампа будет непросто. Но вот интересно, что Байден декларирует свою готовность к разговору с европейцами. Одна из претензий Трампу в сфере внешней политики заключалась в том, что Трамп, по версии Демократической партии, разрушил диалог с Европой, разрушил трансатлантическое единство. Вот и эти санкции, где прописано, что госсекретарь должен проконсультироваться, прямо в тексте закона, должен проконсультироваться. Ну, там такой мягкий английский глагол shall используется, не must, то есть там не обязан, да, а именно, ну, как бы должен, то есть нету, ну, кто понимает по-английски, понимает разницу, shall и must, то есть тут нет строгой обязательности, но все равно предполагается, что это должно произойти, эти консультации. с европейскими партнерами. Вот любопытно будет, как, собственно, мы, ну, мы все прекрасно понимаем, там, realpolitik и уровень цинизма, но все-таки есть закон санкционный. В этом плане, по крайней мере, Байден, новый госсекретарь Соединенных Штатов, должен будет вступить в диалог с той же Германией и поговорить. А, собственно, позиция Германии пока достаточно четкая, и, собственно, она пока в нашу пользу. Значит, вот тут короткие комментарии. Ну, тут ехидных, еще раз говорю, сегодня много. Григорий пишет, у него есть знакомый американец, и его не жалко. Ну что ж, значит, пишут, что да, паникеров пристреливали, будет еще и «Северный поток-3», но это самый оптимист, радиослушатель. Вот. Какая реакция на эти санкции, может быть, от нашего правительства? Да я думаю, никакой реакции не будет. Почему? Ну, будет словесная реакция. Сегодня там опять Песков заявил, что мы собираемся достраивать эту трубу. Значит, спрашивают, что сейчас в трубе вода? Нет, сейчас, конечно, в трубе не вода, сейчас в трубе воздух. То есть, когда убежали швейцарцы, поставили заглушку, соответственно, там сейчас пустота, воздух находится. Естественно, там воды нет, когда газопровод достроят, потом там будет несколько месяцев на техническую подготовку, там специальный состав пустят. Вот. Спрашивает радиослушатель, что можно еще гнать по этой трубе. Ничего нельзя гнать, хотя в последнее время там начали рассуждать на тему водорода, но это все гипотезы. Гипотезы, конечно, труба спроектирована под метан, собственно, компрессорная станция, которая стоит на берегу Балтийского моря с российской стороны, рассчитана на прокачку метана именно на это расстояние. Напомню, что на дне Балтийского моря там компрессорок нет, одна станция стоит на берегу. Вот. В этом плане, естественно, там, да и никто водород еще по трубам не гонял. Это все такой как бы фантом вот эта история с водородом. У нас просто в стране очень любят какие-то вот веселые завиральные сюжеты. Почему-то многим кажется, что чем там завиральнее идея, тем она как бы выглядит красивее. Поэтому у нас постоянно я слышу про то, чем нам надо заняться вот, в экономике. Вот. И чем фантастичнее то, чем мы должны заняться, тем почему-то кажется, что это должно нам нравиться. Поэтому мы должны производить водород, зеленую энергию, улететь на Марс. Вот. Электромобили активно развивать. Ну и прочими такими вот хайповыми историями заниматься. Ананасы еще неплохо, наверное, выращивать в Сибири. Я думаю, что этот проект тоже надо иметь в виду с точки зрения модернизации нашего сельского хозяйства. Спрашивают, при чем Великобритания? Ну, собственно, я просто вам процитировал те поправки, которые были внесены в оборонный бюджет, в ту его часть, которая там, поскольку в прошлом году уже тоже в оборонном бюджете была санкционная глава, посвященная Северному потоку-2, вот она дополнена. Ну, Британия, понятно, собственно, при том, что она не член Европейского Союза. Там написано, что госсекретарь должен проконсультироваться со странами, входящими в Европейский Союз, а также с Великобританией, Швейцарией и Норвегией. Ну, собственно, три страны европейские, которые, ну, в глазах Соединенных Штатов не входят в Европейский Союз, но заслуживают какого-то разговора. Ну, по крайней мере, там, наверное, кто-то из офиса госсекретаря должен там позвонить, согласно этому, куда-то там, не знаю, в Цюрих там, или в Осло, или в Лондон. Вот, собственно, поэтому там Великобритания и попала. Это не означает, что Великобритания имеет какое-то отношение к Северному потоку-2, или там компании имеют к этому отношение. Ну, потому что там, скажем, Норвегии и швейцарцы на уровне компаний были представлены, вот, но, соответственно, как я уже сказал, и норвежцы убежали, и швейцарцы. Сначала Толсиз убежал, сейчас вот Цюрих убегает. Убегают, все это было понятно, но, еще раз повторяю, все-таки там я сильно удивлюсь, если плана «Б» у «Газпрома» на этот счет не было. Ну что ж, сейчас перерыв, послушаем самые свежие новости и вернемся через несколько минут.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
И снова здравствуйте. С вами опять я, Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Напомню, контакты для обратной связи. Пишите смски на номер плюс 7-925-88-88-948. Телеграм говорит МСК-бот. Ну и Твиттер собака говорит МСК. Ну, я в целом так старался комментировать ваши сообщения. Ну, совсем уж шутейные и полуприличные не буду озвучивать. Уже пожалел я, что про микроволновку там вспомнил для наглядности. Тут много такого юмора пришло на тему, что можно с ней сделать. Не надо ничего совать в микроволновку. Еще раз это подчеркиваю. Вот. Теперь давайте от экспорта перейдем к внутреннему рынку. Как я уже сказал, сегодня Миллер общался с Путиным по видеосвязи. В закрытой части они обсуждали «Северный поток-2». Ну, собственно, и правильно, что в закрытой части. А в открытой части газификацию. Обсуждали не менее болезненную тему. Ну, собственно, вы прекрасно знаете, что многие наши сограждане воспринимают эту историю следующей формулой. Да сколько можно строить эти экспортные трубы, а мы вот тут сидим без газа. Ну и в чем-то эти суждения справедливые, в том плане, что у нас все-таки даже по официальным цифрам уровень газификации вот сейчас перевалил едва за 70%. С одной стороны, это серьезный рост, потому что еще в 2005 году уровень газификации был чуть более 50%, но, с другой стороны, в последнее время уже рост был не таким шустрым. Ну и «Газпром» очень часто ругали за все-таки вот не совсем внимательное отношение к газификации. «Газпром» как коммерческую компанию понять можно, потому что газификация дачных домиков и сельской местности, конечно, вещь нерентабельная. Строить туда трубы не слишком интересно, потому что внутренний рынок, он может быть любопытен, если это крупные промышленные потребители, химический завод, например. Вот, это уже, естественно, имеет смысл, и борьба за промышленных потребителей идет. А вот что касается газификации частных домов, здесь желающих нет. Вы знаете, что у нас есть независимые компании, так называемые газовые. Там компания «Новатэк», «Роснефть» тоже называется независимой. Ну, поскольку «Газпром» является монополистом с точки зрения собственности на магистральную систему, вот, собственно, независимые компании «Новатэк» и «Газпром» активно всегда лоббируют реформу внутреннего рынка газа. Тут такое смешное сообщение было от читателя по имени Сергей. Он написал такое, когда вот сказал, что Миллер был у Путина, он написал, что, как правило, у всех неприятности, это когда Сечин заходит к президенту. Ну что ж, Сергей человек с юмором. Собственно, но сегодня другой человек по видеосвязи был у Путина. Соответственно, обсуждали газификацию, еще раз повторю. Итак, несмотря на то, что все-таки за последние там 10-15 лет довольно существенно мы в этой истории продвинулись, и несмотря на то, что независимые компании все время говорят о том, что надо реструктуризировать внутренний рынок, поставлять газ частным домам и строить газопровод туда, независимые компании не хотят. Тем самым они признают, конечно, что эта история абсолютно неинтересна и нерентабельна. С другой стороны, «Газпром» сохраняет монополию на экспорт. В этом плане понятно, что он несет определенные обязательства. Собственно, независимые это все время говорят. Дайте нам тоже возможность экспортировать газ. Но о том, что они готовы за это взять на себя обязательства по газификации, они, конечно, не говорят, потому что они к этому не готовы. То есть в этом плане они готовы получить часть прибыли, но издержки, конечно, хотели бы оставить на «Газпроме» по вполне понятным причинам. Вот, собственно, весной прошлого года, мы тоже об этом говорили, возникла идея вернуться к вопросу о резком ускорении газификации. Я так понимаю, что власть наша, перебирая какие-то конструктивные идеи на тему выборов, выборы, во-первых, собственно, осенью 2021 года в Думу, кто не знает, будут выборы. Ну и в 2024 году президентские выборы должны быть у нас. Вот какие конструктивные идеи предложить россиянам интересные? Ну, в ковидном году активно обсуждалась идея раздачи денег. Просто так, по факту наличия паспорта. Там, называть это вертолетными деньгами, еще как-то. Ну, хорошая идея, в принципе, раздать просто всем деньги. Эта идея очень выгодная с точки зрения избирательной кампании, безусловно. Остается один маленький нюанс, где взять деньги только. Поэтому, видимо, более такая трезвая мысль. Давайте зайдем с другого козыря, с газификации. Ну, собственно, вот и высказали идею ускоренной бесплатной газификации. Ускоренной бесплатной газификации. Ну, собственно, уже мы понимаем, что здесь есть отставание, и поручения апрельские президента не до конца выполнены, но при этом «Газпром» продекларировал увеличение расходов на газификацию. Вот что позитивного мы имеем? Увеличение расходов на газификацию. Я могу уже цифры назвать 2020 года. Это уже, вот с точки зрения увеличения расходов, это уже факт. Это уже факт. «Газпром» в прошлом году потратил на газификацию 56 миллиардов рублей. А до этого он тратил на газификацию существенно меньше. Вот, скажем, если мы возьмем год 2019, это была цифра 34,3 миллиарда. «Газпром» также сегодня, Миллер, эту цифру опять озвучивал, что в ближайшую пятилетку на газификацию «Газпром» потратит 526 миллиардов рублей, то есть, видите, в прошлом году уже увеличили почти в два раза, вышли на уровень 56, а теперь 560 за 5 лет, то есть более 100 миллиардов в год. А в следующую пятилетку, 26-30, там уже запланировано 615 миллиардов. То есть мы видим резкий рост расходов на газификацию, и, собственно, Миллер вот сегодня опять цифры бодрые называл, и рост расходов, и, собственно, обещал в следующую пятилетку газифицировать 3632 населенных пункта. Вот. Но, опять же, людей это интересует, конечно, когда, собственно, у них в домах этот газ появится. И, опять же, будет выполнена эта программа. Фактически, мы видим, ценой более чем в триллион. А вообще оценки были, что там, скорее всего, и больше понадобится. Вот тут сложности возникают, и несмотря на то, что «Газпром» там подписал практически со всеми регионами планы на следующую пятилетку, вопросы остаются. Напомню, что вот, и, кстати, сегодня Миллер заявил, что к 2030 году завершим, ну, такая тоже хитрая фраза, технически возможную газификацию. Технически возможную газификацию. Ну, понятно, что тоже некоторые регионы, они просто отдалены от магистральных газопроводов. То есть там сначала нужно как раз этот экспортный маршрут проделать там. Возьмем тот же Красноярск, многострадальный. Ну, многострадальный, потому что там угольная генерация активно развивается. Ну, собственно, и возникла идея строительства газопровода в Китае, заодно и газификация Востока страны, одна из актуальных проблем. Но бывает, что и в средней полосе, в Московской области, где формально там цифры астрономические, а газа нет, потому что дома в статистику не попадают. Там была тоже, на самом деле, такая, как, ну, в целом понятная идея. «Газпром» согласился, даже могу объяснить, почему. Он сказал, что окей, хорошо, давайте на меня все расходы переложим. Поскольку Путин сказал, бесплатная газификация, но потом уточнили, до границ участков, но все равно немало. От границ, кстати, тоже там денежки понадобится до котла довести, но тем не менее. До границ участков. А дальше, просто раньше-то какая была схема? «Газпром» строил магистральные трубы, а ответвления, уличные газопроводы,
строили местные власти. Конечно, они все заваливали. «Газпром» говорит, хорошо, раз отвечать нам, мы готовы это сделать. В чем тут смысл политический? Ну, смысл в том, что вот мы уже говорили, что начинаются там слухи, продлят ли Миллеру контракт в мае. Миллер понимает, что если сейчас на него возложат газификацию, и он будет основным ответственным, да, ему придется финансировать, ну, естественно, «Газпрому», не Миллеру лично. Вот. Но, с другой стороны, это, конечно, и серьезный аргумент для продления его контракта, безусловно. Поэтому Миллер говорит, о, отличная идея, будем заниматься газификацией. Хорошо, тогда, значит, «Газпром» все это финансирует, тогда логично сохранить ему экспортную монополию. «Газпром» тогда должен консолидировать все компании, которые занимаются строительством, а самое главное, сами трубы должны ему перейти. Вот тут, кстати, начинается много интересных нюансов, потому что такая идея и была у Миллера, что раз уж вы нам поручили, давайте тогда вы нам передайте и контроль над всеми, собственно, малыми-малыми сетями, собственно, над всеми газораспределительными организациями, потому что, если вы думаете, что у нас все трубы и все газопродающие, газораспределительные компании, это собственность «Газпрома», вы сильно заблуждаетесь. Ну, например, в Московской области «Мособлгаз» — это не компания «Газпрома». Вот. Так что тут тоже очень много нюансов, но, конечно, проблема-то в том, что это все замедляет темпы. Вот тоже обещали, что там газификация будет через единое окно. Там, зашел на сайт госуслуги, написал заявку, через 3 месяца у тебя газ. Не будет, конечно, пока этого. Очень жаль, что здесь определенное отставание происходит. Ну, я со своей стороны могу только фиксировать эти моменты и напоминать и «Газпрому», и нашим властям, что, собственно, такое обещание они дали, и надо его выполнять. Особенно, если «Единая Россия» пойдет на выборы, конечно, под лозунгами «даешь газификацию». Ну, и поэтому я лично уже говорил, что считаю, что как раз вам, уважаемые радиослушатели, кто не газифицирован, надо как раз, мне кажется, писать тем депутатам вашим, которые собираются переизбираться. Думаю, что шансы есть, по крайней мере, обещание было, вот сейчас такое окно возможности до осени 2021 года попасть в какие-то программы газификации существует. Вот, то есть деньги выделяться будут, ну а дальше, собственно, вот тоже возникает вопрос, кто первым получит от этого преимущество. Но будем следить за новостями о газификации. Ну раз у нас сегодня такая программа из наиболее всегда востребованных тем, «Северный поток-2» и газификация, относится, безусловно, к таким хайповым сюжетам. Я хотел еще одну темку предложить в завершении нашей передачи. Это бензин. Еще одна такая любимая сюжетная линия. Ну, просто любопытные итоги года. Мы с вами добычные итоги года посмотрели, ценовые итоги года посмотрели с точки зрения нефти и газа. На январь посмотрели. А вот с бензином что было? Ну, потому что, ну, многих это волнует, и понятно почему. Ну, и много, конечно, всяких шуточек на тему бензина, и вы их наверняка там слышали в той или иной форме. Вот, например, такая, что если цена на нефть растет, бензин дорожает, если цена на нефть падает, бензин дорожает, если цена на нефть стабильна, бензин все равно дорожает. Надо быть таким же упрямым, как бензин, и стойким. И целеустремленным, как бензин, потому что бензин всегда дорожает. И это его цель. Ну, в этой нехитрой шутке есть доля шутки. И вот возьмем итоги прошлого года. С одной стороны, по цене, вот я посмотрел статистику по бензину, у нас рост на 2,6%. Вообще-то не так плохо, если сравнивать с инфляцией. Почему? Потому что очень долго у нас все-таки стоимость бензина росла с опережением инфляции. С опережением инфляции. И вот, смотрите, в прошлом году происходит интересная вещь. Собственно, стоимость бензина росла ниже темпов инфляции. Напомню, что у нас инфляция была 4,9%. Вот. Ну, если интересно, вот могу тоже дать официальную статистику, как мы год закончили. Средняя цена по стране, можете сравнить в своих регионах, соответственно, бензину, по бензину 95-му 47,04, по дизелю 48,74 год закрывали. Возвращаясь к росту на 2,6%. Вроде бы неплохо, ниже уровня инфляции. Но, с другой стороны, конечно, мы помним, что было с ценами на нефть. Цены на нефть-то рухнули, потом восстанавливались. Но в целом-то, конечно, они были не такими, мягко говоря, высокими. Вспомним, что было в апреле. Кстати, единственный месяц, вот у нас был уникальный месяц в прошлом году, когда бензин дешевел. Вот, был такой счастливый месяц, а мы не заметили. Это был месяц апрель. Но это был жесткий месяц, потому что, если вы помните, цена в апреле рухнула до отрицательных величин, и это была настоящая катастрофа. Ну, плюс уже, естественно, и локдаун был, мы сидели по домам, бензином особо не пользовались, так что прошли мы мимо этого счастья. А бензин действительно дешевел. Но потом все вернулось на круги своя. И, в общем-то, сейчас опять начинает активно обсуждаться, почему еще я, собственно, вернулся к теме бензина. Не только для того, чтобы закрыть год, итоги года подвести окончательно по основным моментам. Но в начале января пошел разгон цен на оптовом рынке. И, собственно, многие увидели в этом предвестник скорого роста цен на заправках. Но это не совсем так. Это не совсем так. Почему? Потому что оптовый рынок, ну, вы понимаете, вот существует вертикально интегрированная нефтяная компания. Она нефть добывает, она нефть перерабатывает, она нефть продает на бирже, сама у себя покупает, дальше на своих заправках реализует. В этом плане ее эта биржевая цена абсолютно не волнует. У нее своя экономика по всей вертикали. Поэтому, когда растет оптовая цена, она бьет, конечно, по так называемым независимым заправщикам, которые, собственно, занимаются розничной продажей бензина, а бензин этот берут на нефтебазах, которые принадлежат вертикально интегрированным компаниям. Ну и на бирже кто продает? Заводы-то у нас в чьих руках перерабатывающие? В руках вертикально интегрированных компаний. Вот. В этом плане, собственно, с точки зрения цен бензиновых, проблемы две, и они никуда не делись. Первая проблема ясная, это олигопольный характер рынка, вот, отсутствие независимой переработки. Вот, и в этом плане, конечно, рассчитывают на то, что у нас будет какая-то серьезная конкуренция на этом рынке, не приходится. Вот у нас был такой Артемьев, 15 лет возглавлял ФАС, Федеральную антимонопольную службу. Он бил себя в грудь. 15 лет возглавлял. Обещал русское дело Standard Oil. Разделим компании, расчленим компании, сделаем независимую переработку. Вот. Ну, собственно, ушел на другую работу. Независимая нефтепереработка не появилась. Ну, и другая причина, она тоже понятна, это налоги. Которые, собственно, заложены в стоимость бензина. Вот только в 2021 году опять рост акцизов на 4%. Ну, что вы хотите? Собственно, я уже озвучивал цифры, что там более 70% стоимости бензина. Это различные налоги и сборы. И вот этого никуда не денетесь. Но, собственно, государство такую модель реализует, что, как бы, если в Соединенных Штатах, например, действительно, бензин очень волатильный по цене товар, но, собственно, государство стимулирует потребление. У нас другая модель, государство собирает налоги с бензина. Ну, в этом есть логика. На самом-то деле, я, кстати, не ехидничаю на тему, что у государства такая модель, просто надо государству честно сказать, что, ребята, у нас вот 70% стоимости бензина налоги. Мы рассматриваем бензин как продукт, который наполняет бюджет. Все. На этом. Что тут спорить-то дальше? Собственно, все ясно. Вот готовьтесь. Уже, точнее, что готовится. На 4% акцизы выросли. в этом году на бензин, вот, пожалуй, на топливо. Вот, пожалуйста, результат этих действий. В этом плане я-то вовсе не являюсь сторонником того, чтобы у нас бензин бесплатным был. Он в Венесуэле самый дешевый в мире бензин, вот, но к хорошему это не приводит. Ну, а вот олигопольный характер рынка, да, он сохраняется и проблемой остается. Но при этом вот интересно, что у нас, по крайней мере, компании заявили о том, что все мощности сохранили перерабатывающие. И в отличие, кстати, от Европы, где продолжается закрытие заводов, ну, европейцы, видимо, считают, что они уже точно откажутся от двигателей внутреннего сгорания и перейдут на электромобили. Ну, у нас несколько минут еще остается как раз про электромобили. Ну, вы знаете, наверное, Илон Маск стал самым богатым человеком на планете, с чем мы его и поздравляем. Тут вот насчет акций мне, поскольку тут затронули тему, вот и Григорий присылал стоимость акций «Газпрома». Тут много сообщений на том, как заработать, не заработать. Но некоторые радиослушатели согласны со мной, что, в принципе, биржа является, безусловно, спекулятивной площадкой, где, собственно, люди стараются заработать деньги, не совсем соотносясь с вопросом о том, вот правильно эта компания стоит столько, или это мыльный пузырь, потому что растет акция, соответственно, все пытаются в тренд встроиться и заработать, вовремя сбросить. Вот. На прошлой передаче там много было вопросов, что вот у нас опять там проекты субсидирования электромобилей развиваются. Действительно, там льготы по экспорту, экспортной пошлине электромобилей. Вот сейчас целый план там запускается по поддержке. Значит, какие там идеи? Ну, первая идея, что надо, соответственно, их пустить на выделенку, например, в Москве. Это активный сюжет. Ну, вы знаете, общественный транспорт, такси по выделенным полосам ездит. Значит, электромобили надо пустить, парковки для электромобилей. Но мало, потому что главный вопрос — цена. Оказывается, у нас средняя стоимость электромобиля в России порядка 3 миллионов рублей. Недешевое удовольствие. Ну и, естественно, все требуют, чтобы государство субсидировало. Вот это мне нравится. То есть бизнесмены выступают за честный бизнес, но все время требуют, чтобы государство покрывало какие-то там затраты. Ну, естественно, продавцы электромобилей тоже требуют, чтобы государство их поддержало. Я вам, кстати, насчет электромобилей, вот тоже вот сейчас такие холодные были дни в Москве, сейчас вот чуть-чуть уже теплеет. Вот. И интересно, как вот в холодную погоду на электромобиле все-таки ездить с точки зрения зарядки. Любопытный вопрос. Ну, вам насчет Теслы. Собственно, Илон Маск, я уже сказал, самый богатый человек. Можем ему завидовать. Ну, вот интересна цифра продажи электромобилей. В 2020 году Тесла заявила о фантастическом росте продаж. Аж на 36% увеличились продажи. Я вот посмотрел Теслы. Ну, ничего себе, 36%. Но в итоге, значит, сколько продали автомашин они? Даже 500 000 машин не продали. 499 тысяч. Илон Маск, кстати, 500 000 обещал, но чуть-чуть не дотянул. Но, вот смотрите, 500 000 за год Тесла продала машин по всему миру. Только в ноябре 2020 года в Соединенных Штатах было продано 1 251 000 машин. Только за один месяц. Всего. То есть можете сравнить, вот Тесла во всем мире за год продает 500 000, в США за месяц продает 1,2 миллиона, в Китае 2,7 миллионов продает. Даже в России, я вот посмотрел, за 3 месяца, сентябрь, октябрь, ноябрь, продано 480 тысяч машин. То есть Илон Маск продает столько машин, электромобилей, сколько в России за 3 месяца продают. Ну вот масштаб, то есть в этом плане, но когда у нас все время говорят, давайте поддержим электромобили, ну, наверное, это самая актуальная вещь. Самая актуальная вещь, которая существует в нашей экономике, надо все бросить и поддержать электромобили. Но, тем не менее, и иногда наше правительство и разумные решения принимает. Вот сегодня прочитал статью, даже удивился, значит, что Министерство энергетики официально, значит, заявило о том, что после 2025 года на 30% будет сокращено субсидирование зеленой энергии в России. Я считаю, это разумное, безусловно, решение. Почему? Даже объяснение очень правильное. Потому что они говорят, чтобы не разгонять инфляцию. Потому что очевидно совершенно, что зеленая энергия в России, возобновляемая энергия, это субсидируемая энергия. Государство ее субсидировать Все равно, если государство субсидирует, значит, все равно она где-то все это субсидирование заложит в какие-то расходы. В данном случае в расходы, просто в платежку на электроэнергию. Ну вот, наконец-то наше правительство осознало, что поддержка масштабной возобновляемой энергетики означает рост стоимости электроэнергии и разгон инфляции. И поэтому принято решение все-таки после 2025 года сократить на 30% эти дотации. С чем все-таки я нас с вами и поздравляю, и на этом сегодняшнюю передачу завершаю. Будьте здоровы и счастливы. До следующего вторника.